Это случилось в Москве весной 1892 года. Константин Сергеевич Станиславский возвращался из Франции. Едва он вышел из вагона, как к нему подбежали два человека. Один заявил, что его немедленно ждут на фабрике с докладом о реконструкции. Второй требовал своего. В театре заболел актер Дюжин. Под угрозой срыва гастроли в Ярославле. Станиславский на секунду задумался и принял решение.
Вы, конечно, догадываетесь, какое решение принял великий режиссер. Он отправился в театр, чем вызвал большое неудовольствие родни. Судьба часто ставит нас перед выбором. Либо занятие по душе, по сердцу, по мечте, либо занятие ради денег. Чаще всего мы принимаем решение в пользу последнего. И только некоторые великие решительные люди выбирают по душе. И подчас оказывается в выигрыше. Как это удалось Станиславскому?
Отец в этой истории был совсем ни при чем. Сергей Владимирович Алексеев, самый настоящий предприниматель, представитель старого купеческого рода, полностью поглощен фамильным делом – золотоконительным производством. А вот мать, Елизавета Васильевна, урожденная Яковлева, была дочкой профессиональной французской актрисы Марии Варлей. Неудивительно, что в доме Алексеевых каждый вечер собирались гости, звучала музыка, замечательно пела хозяйка. И сын постоянно метался от одного родителя к другому. То усядется на колени к отцу, то подойдет к фортепиано, то представляет себя купцом, то артистом. И так все это было славно, представлять себя в разных жизненных ролях. Одно из самых острых впечатлений детства – домашний спектакль, когда наряженного 4-летнего Костю поставили посреди сцены. Малыш должен был изображать зиму.
Ощущение неловкости при бессмысленном действии на сцене, вероятно, почувствовалось мною бессознательно еще тогда, и с тех пор и по сие время я больше всего боюсь его на подмостках.
Может быть, именно это его детское впечатление стало основой того, что много лет спустя назовут словом «система». А пока родители в Костеньке души не чаяли. И чтобы потешить мальчика, как Осю, на второй этаж иной раз приводили лошадь, Поньку. К счастью, родители не пытались склонить сына в свою сторону. В нем уважали личность, и Костя медленно, наверное, очаровывался сценой. Неудивительно, ведь роль купца одна на всю жизнь. А в театре ты сегодня полководец, завтра нищий. Самым же любимым увлечением маленького Кости Алексеева был цирк. Он даже был влюблен в одну наездницу, девицу Эльвиру, прекрасно исполняющую танец шарля. Точнее, представлял себе взрослым мужчиной, стройным, богатым, красавцем, бросающим под ноги своей возлюбленной охапки самых дорогих цветов. Именно к этому его склоняли обстоятельства. Зрительный зал, круглая сцена, проворная музыка. Отец любил побаловать детишек и частенько покупал билеты в цирковую ложу. Одна беда – он обожал подремать после обеда. И иногда удавалось приехать лишь к третьему отделению. К счастью, наездница Эльвира была гвоздем программы и выступала всегда под занавес. Но Костя всякий раз возмущался. «Папенька, скажите, а почему вы все время на работе? А потом засыпаете, и мы в цирк опаздываем?» «Ну как же, сын, ведь мы Алексеевы, у нас есть фамильное дело». «А что такое фамильное дело?» И отец рассказал про волшебное время царствования Екатерины Великой. При ней все ходили нарядные, в мундирах и платьях, расшитых золотом. Вот прадед и начал выпускать красивейшие золотые нити. И теперь у Алексеевых целая фабрика. Вот это да, целая фабрика. А цирк там есть? А театр? Нет, конечно. Ну, тогда неинтересно. Все свободное от домашних уроков время Костя вместе с товарищами-братьями играл в цирк Констанца Алексеева. Мальчики все делали сами. Были и фокусниками, и акробатами, и клоунами. Зрители, конечно же, домашние. Безмятежное детство закончилось, когда Костю отдали в гимназию. До этого он получал весьма успешное домашнее образование. Однако обучение в официальном учреждении требовалось для получения льгот по воинской повинности. Тут уже было не до цирка. Выдержать бы учебную нагрузку. Костя рос мальчиком слабым, болезненным, а гимназическая программа требовала многочасовых трудов. Кроме того, атмосфера в гимназии явно не способствовала творческой реализации.
В смысле науки я ничего не вынес из гимназии. У меня и по сие время ноет сердце, когда я вспоминаю мучительные ночи, проведенные за зазубрением. 12 часов ночи. Свеча догорает, борешься с дремотой, но память не принимает больше ничего, точно губка, переполненная влагой. А надо еще вызубрить несколько страниц. Если же нет, то впереди крик, плохой бал, может быть и наказание. Но главное – ужас перед учителем с его унизительным отношением к человеку.
Самое страшное – у него совсем не стало времени готовить домашние спектакли. К тому же он с трудом учил роли. Голова была забита несуразными латинскими глаголами. И все-таки первый спектакль состоялся в 1877 году. И так понравился отцу семейства, что он решил выстроить для жены и сына два новых театральных зала. Один в московском особняке на Садовом кольце, а второй в подмосковной деревне Любимовка. Костя прекрасно понимал необходимость получения образования. Но ущерб театру? Нет, это выше его сил. И мальчик уговорил родителей забрать его из гимназии. Роль послушного, смиренного гимназиста ему не удалась. Не смог он перевоплотиться в безответное, забитое и обезличенное существо. Тем самым спас себя для новых многочисленных ролей. Проблему с военной повинностью удалось как-то решить, но детство прошло безвозвратно. Былой свободы больше не было, Константина приставили к делу. Ему было 19 лет, когда отец представил его сотрудникам, как наследника и будущего директора. Тут-то он и узнал, что фабрика на ладан дышит, что нитки золотые уже не в моде и нужны новые мысли. «Собственно, мысли уже есть», — сказал юный Алексеев. «Мы должны больше внимания уделять досугу рабочих. Давайте организуем фабричный театр». Сотрудники только пожали плечами. «Несерьезно как-то? Ну да ладно, молодой еще освоится». Увы, сложилось так, что большую часть времени пришлось проводить на фабрике. Костя вынужден был смириться. Сидел в офисе, бродил по цехам, глядел на станки. Пытался вжиться в роль молодого предпринимателя, специалиста по золотоконительному делу. Роль эта пока не слишком вдохновляла. Но иногда удавалось почувствовать восторг от спора работающих машин, от блестящих нитей, от деловитых движений рабочих. В скором времени Константин Сергеевич вошел в совет директоров, и все-таки эта роль была необходимая и скучная. Зато вечером начиналось самое интересное. Он шел на репетицию, причем не гнушался выступать в самых простых компаниях, ютившихся в подвальчиках. В этот момент он представлял себя не купеческим сыном, а нищим актером. Иначе он вряд ли достиг бы успеха, ведь купчику и отношение особое, как к ходячему кошельку. Но Костя перевоплощался мастерски, и товарищи по театру забывали о его социальном статусе. Он только боялся, что родители узнают об этих забавах. Чтобы избежать скандала, он взял псевдоним одного сошедшего со сцены актера-любителя – Станиславский. И звучно, и конспиративно. Каким же был его ужас, когда, выйдя на сцену, он видел зрительный зал в первом ряду отца и мать. Тем не менее, отыграл пьесу до конца. Дома состоялось объяснение с отцом.
«Если ты непременно хочешь играть на сцене, то создай себе приличный кружок и репертуар». Но только не играй всякую гадость, бог знает с кем.
Все-таки Косте очень повезло с родителями. Тогда он получил благословение на театральное занятие. Однако же легко сказать, трудно сделать. На кружок нужны были средства, при этом немалые, а денег нет и не предвидится. Если бы можно было использовать доходы фабрики, но, увы, они становились все ниже и ниже, да тут еще одна напасть. Он вдруг решил жениться. Выбор пал на Машу Перевозчикову, выступавшую под псевдонимом Лилина. Как-то раз им довелось играть со Станиславским в одном произведении «Коварство и любовь». Он так вжился в роль, что спектакль стал судьбоносным.
Оказывается, мы были влюблены друг в друга и не знали этого. Но нам сказали об этом из публики. Мы слишком естественно целовались, и наш секрет открылся со сцены. Нетрудно догадаться, кто вдохновлял нас – Аполлон или Гименей.
Спустя 2 года рождается Кира, а еще спустя 3 – Игорь. Больше детей у Алексеевых не было, несмотря на то, что русские купеческие семьи традиционно были многодетными. Неудивительно, ведь Станиславский практически не интересовался домом и семьей. Да и когда ему было? С утра до вечера на фабрике, вечер и половину ночи в театре. Можно сказать, никакой личной жизни. Вместе с режиссером Александром Федотовым он организовал, наконец, свое театральное общество, вложив в него чуть ли не последние личные сбережения – 25 тысяч рублей. Но деньги быстро закончились. Стало ясно, что кружок придется закрывать. Спас случай. В 1892 году на Воздвиженке, в бывшем доме городской думы, открылся охотничий клуб. Туда и пригласили кружковцев, предоставив им помещение и возможность сделать сборы. Кружок довольно быстро прославился непривычной манерой игры.
Мне было лет 8. Я лежал в оспе и слышал в полубреду разговоры о том, что в охотничьем клубе, куда меня однажды возили на елку, какой-то Станиславский играет пьесу «Потонувший колокол». И там есть русалка Раутен-де-Лейн и ее муж Водяной, который все высовывается из озера, по лягушечке квакает бреки-ки-ки-кекс.
Новую для себя роль промышленного шпиона. Надо было спасать фамильное дело, пришедшее в упадок. Выход был один – посмотреть, как подобное производство налажено в Германии, во Франции, словом, за границей. Получить официальное разрешение на осмотр фабрики в Лионе не удалось. Пришлось пойти на хитрость, осматривать потихоньку во время обеденного перерыва, когда мастера отдыхают. Какого прогресса достигли здесь в золотоконительном деле? Одна машина сразу тянет товар через 14 алмазов, и выходит уже совершенно готовая нить. Надо обязательно купить и себе такую, только нужно принять другое обличье. Слуга и так покой не дает. Что же, говорит, господин, завтра нас опять с вами побьют? Не знаю, потерпи, Петрушка, фамильное дело важнее. Хотя, конечно, хотелось бы здесь и в театр сходить. Перевоплощение фабричного шпиона прошло более чем успешно. Разузнал все, что возможно. Тем более, что он уже находил наслаждение в том, чтобы при любых обстоятельствах играть не кого-нибудь, а себя самого. С большим нетерпением семья и фабрика ждали возвращения Константина Сергеевича. Но с докладом пришлось несколько повременить. Приехав в Москву, прямо с Белорусского вокзала, он отправился на Ярославский. Заболел актер малого театра «Южин», и под угрозой срыва оказались гастроли в Ярославле. Пришлось выручать коллег, заменять заболевшего. Интересы семейного бизнеса сразу же отодвинулись на второй план. Лицедейство становится главным делом его жизни. И он стал задумываться о своем театре. И тут очень кстати оказалось предложение драматурга и режиссера Владимира Ивановича Немировича Данченко встретиться и переговорить на тему, которая, может быть, вас заинтересует. Встречу назначили в ресторане «Славянский базар». Говорили с утра до позднего вечера. В результате было принято решение делать собственный театр «Московский художественный». Но главная сложность, увы, оставалась. Деньги, их по-прежнему не было. Решили создать театр на паях и принялись обходить московских богатеев. Можете себе представить, как себя при этом чувствовал потомственный купец Константин Алексеев. Эта роль была не по нему. Купец с протянутой рукой, унизительно. Тем более, что первый же потенциальный член товарищества, Варвара Алексеевна Морозова, отказала. После такого унижения один путь. Выкинуть из головы все мысли о театре и сосредоточиться на главном, на фамильном бизнесе. Но судьба оказалась благосклонна. Нашелся меценат, который взял на себя почти все расходы по протекции, прочим тугим кошелькам. Это был купец Сава Морозов. Он сам настолько увлекся идеей, что начал проводить большую часть времени не на фабриках, а на театральной площадке. Был и костюмером, и бутафором, и даже плотником. По ночам нередко сам монтировал новые декорации. Арендовали так называемый «Щукинский театр», ранее использовавшийся как пошловатое увеселительное заведение. Первое, что поражало вошедшего в этот театр, — запах дешевого пива. К тому же его помещения были пыльными, грязными и не отапливались. Денег на хороший ремонт не было, все пришлось делать своими руками.
Все стены с их пошлыми объявлениями мы просто закрасили белой краской. Скверную мебель закрыли хорошими чехлами, нашли приличные ковры и услали ими все коридоры, примыкавшие к зрительному залу. Мы сняли пошлые занавески, вымыли окна, выкрасили их рамы, неприглядные углы закрыли деревьями и цветами.
В 1898 году новый театр дебютировал трагедией Толстого «Царь Федор Иоаннович».
Пьеса начинается словами «На это дело крепко надеюсь я». Эта фраза казалась нам тогда знаменательной и пророческой.
Действительно, театр моментально вошел в моду. И в скором времени ему уже принадлежало новое, роскошное здание в Камергерском переулке. Пайщики театра не пожалели денег. Наняли самого модного московского архитектора Федора Шехтеля. И он расстарался. Сделал здание в новом, изысканном стиле модерн. А на сцене дядя Ваня, Вишневый сад, Ревизор, Отелло, Гамлет, Синяя птица. А какие актеры! Комиссаржевская, Качалов, Кнебель, Москвин, Андреева, Михаил Чехов. И всегда аншлаги. Одна беда, даже обзаведясь практически своим театром, Константин Сергеевич был вынужден посвящать ему лишь вечера. Дни он проводил на службе. Впрочем, фабричное дело все больше привлекало его. Он добился вполне ощутимых результатов как предприниматель. На Всемирной выставке в Париже за выдающиеся успехи Константин Алексеев был награжден большой золотой медалью. По инициативе Константина Сергеевича соединили капиталы с конкурентами, фирмой Вишнякова и Шамшина, и еще перекупили у французов инженера Клода Ренома. Тем не менее, не производство, а театр все более овладевал душой, казалось бы, преуспевающего фабриканта. Росли сборы, и пайщики были довольны. Складывалась постепенная система Станиславского. До него актеры лишь играли роли, двигались, говорили слова, делали нужные выражения лица, такие, как требовал режиссер. Станиславский хотел убрать со сцены всякую условность и неправду. Актер должен вживаться в образ, чувствовать себя героем, которого играет. Порой вживание в образ доходило до крайности. Когда принялись ставить пьесу Горького на дне, всех, кто имел отношение к спектаклю, актеров, реквизиторов, художников, гримеров, повели на Хитров рынок, в настоящее бандитское чрево Москвы. Этот поход чуть не закончился трагедией. Благородных и явно не бедных гостей хотели жестоко побить и ограбить. К счастью, экскурсоводом был большой знаток трущоб Владимир Гиляровский. Он-то и предотвратил кровопролитие. А пьеса прошла с аншлагом. Вжились актеры в роли замечательно. Все шло как по маслу, но вдруг произошла пренеприятная история. Немирович поссорился с Савой Морозовым, и тот вышел из числа пайщиков. Это была катастрофа. Как Станиславскому хотелось взять деньги из фабричного сейфа, но, увы, он не был единоличным владельцем фабрики. Дело могли спасти лишь заграничные гастроли. И в 1906 году театр отправился в Германию и полностью там прогорел. Стало ясно, что необходимо возвращаться в Москву, продавать театральное здание, рассчитываться с пайщиками и больше даже не задумываться о своем театре. Режиссер уже примерял на себя роль театрального банкрота. Но тут к Станиславскому Немировичу явился московский купец Николай Тарасов и выложил 30 тысяч и стал одним из главных спонсоров театра. Увы, в 1910 году Тарасов застрелился. И над театром вновь нависла угроза закрытия. Правда, у него к тому времени уже была довольно прочная репутация. Она и позволила какое-то время продержаться. Но в любой момент произойти могло все, что угодно. А произошла революция. К 1917 году оборот фабрики вырос до 4 миллионов рублей золотом. Производство было полностью перестроено на выпуск электрического кабеля. Это более востребованный товар, докладывал Станиславский совету директоров, когда открылась дверь и вошли люди в кожанках. И заявили: «Ваше предприятие национализировано». И потребовали от директора Алексеева сдать дела. Один так и заявил: «Я тут теперь красный директор». Фабрика была переименована в завод «Московский электропровод» и полностью переоборудована для выпуска проводов и вольфрамовой нити. В кабинет пришло новое начальство, и в услугах Константина Алексеева там больше не нуждались. Он тужил не сильно и недолго, ведь с театром все вышло удачно. Он был взят под государственный патронаж, а основатели Станиславский и Немирович Данченко с почетом оставлены в должности главных режиссеров. Одна беда, здорово изменился зритель.
Пришлось начинать с самого начала. Учить первобытного в отношении искусства зрителя сидеть тихо, не разговаривать, садиться вовремя, не курить, не грызть орехов, снимать шляпы, не приносить закусок и не есть их в зрительном зале.
Но это бедствие было легко пережить. Константин Сергеевич уже играл роль признанного, заслуженного мэтра. Систему Станиславского приняли во всем мире, но особенно полюбили в Америке. Полное перевоплощение актеров своего героя. Не играть человека, а внутренне проживать его судьбу. Словом, я в предлагаемых обстоятельствах. А путь к этому – правильный внутренний настрой, постоянная тренировка. К примеру, Станиславский говорил актеру: «Съешьте воображаемое яблоко». Актер съедал. «Не верю», – кричал Станиславский. И бедняга съедал это яблоко десятки раз подряд. Зато потом на сцене мог вживаться в любой образ. Главное было освоить метод. В перевоплощениях Станиславский знал толк.
А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к настоящему общению.
Роль мэтра удалась блестяще. Константину Сергеевичу был предоставлен персональный особняк в центре Москвы, в Леонтьевском переулке, переименованном сразу в улицу Станиславского. Он уже практически не выезжал в театр, репетировал дома, как и полагается истинно великому учителю. Эта роль затянула его, начал оригинальничать, придумывать новые традиции. До последнего вздоха Константин Сергеевич сохранял бодрость духа и тела. В 1938 году, во время репетиции пьесы Мольера «Тартюф», у него случился приступ ишемической болезни. Смерть была быстрой и легкой. Для всех неравнодушных к театру она стала трагедией.
Станиславский прожил долгую и, в общем, счастливую жизнь. Он создал театр. И какой театр? С мировым именем. Он создал театральную систему, по которой учатся актеры по сей день и по всему земному шару. Но живо и другое дело. Завод работает, Мало того, он успешно конкурирует с европейскими предприятиями. И, наконец, новые красные директора не случайно собираются открыть там бизнес-центр имени Станиславского.